Это подкаст популярной политики. С вами программа «Честное слово». Здесь мы говорим о самом главном.
Всем привет, в эфире программа «Честное слово» на канале «Популярная политика», ведущий Дмитрий Низовцев. Каждый день мы, даже причем два раза в день, обсуждаем все самое важное и актуальное с известными людьми. Сегодня у нас в гостях историк-просветитель Александр Штефанов. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
И отдельно приятно представить его как представителя рейтинга Forbes, если можно так говорить. Пока еще не потому, что он настолько богат, но потому, что он участвует в голосовании. Поэтому порекламирую, голосуйте за Александра Штефанова. Не так много людей. Кстати, можете охарактеризовать, потому что я долго вчитывался в этот сайт, я не очень понял, что это именно за рейтинг. Там что-то 30 за 30, как-то так он назывался.
Что-то про людей, которые до 30 лет добились успехов в области, которые они занимаются. То есть речь об этом. Там. Но я узнал о рейтинге, если честно, исходя из того, что мне скинули: о, смотри, за тебя можно проголосовать. Я, в общем-то, так это и позиционирую. То есть, если вы знаете, что это такое, ну, голосуйте умом. А если не знаете, ну, можете за меня проголосовать. То есть, я понимаю, это очень, наверное, обидно составителям рейтинга Forbes такие, что, типа, вот мы вносим человека, а он понятия не имеет, где он находится. Но, блин, ну, вот так вот и есть. Не знаю, там рядом по соседству какие-то стримеры Маш-Милаш и что-то еще. Ну, то есть, выбирайте сердце, голосуйте или проиграете. Ну, то есть, действительно нужно выбрать меня. Как бы, во-первых, я, по-моему, единственный иноагент в лонг-листе, поэтому надо продвигать иноагентов, ведь этот статус никак не поражает в правах, мне так сказали.
Вот. Разумеется.
И успокаивали, говорили в суде: Александр, вы не переживайте. Ну, не брали вы иностранных денег, и что такое? Вас все равно в правах не поразят, твердо и четко. Вот. Поэтому, ну что ж поделать, значит, надо голосовать за меня.
Я знаю, что, да, я голосую именно по принципу, что за тех, кого знаю, поэтому я там действительно, вернее, видимо, какой-то совсем бумер, знаю ровно только вас, поэтому за вас галочку поставил и других тоже призвал. Я так понимаю, там был какой-то лютый бугурт у представителей Z-общественности, что это происходит в официальном издании «Иностранный агент».
Ну, ей участие общественности какое-то есть, ну да, да. Как это так? Почему иноагента? Почему? Ну, там же, на самом деле, в большинстве случаев такой бугурт, это же почему не меня? Вот недавно есть такой рэпер Рич, например, он недавно написал пост, который репостнул Захар Прилепин, о том, что вот, смотрите, фестиваль есть, фестиваль, туда отправили столько рэперов, а почему? Они же, наверное, против войны. Почему не меня? Ну, вот это не проговаривается, почему не меня, но по факту именно это. Хотя там, я посмотрел список выступающих на этом фестивале, там Хаски, например, есть, который, ну, у которого с 2014 года последовательная такая условно продонбасская позиция. Могу, ну, очень сложно так ее охарактеризовать однозначно, но, то есть, человека сложно там в соевом либерализме обвинить. Ну, вот такое вот есть. Но там вот каждый раз это вот такой вот бугурт. Не знаю, если вам нравится потом, вы можете до канала Холмогорова подписаться. Вот. И, ну, еще... А, и есть поэт какой-то, Z-поэт, Пелевин, Саша, кажется, его зовут. Вот это вот два автора, у которых регулярно выходят вот подобные посты, мол, а почему не я? Я такой нужный, популярный, интеллектуально значимый. Вот мне кажется, что это интересно. Интересный жанр вообще, так интересно наблюдать за таким.
Я хотел пожаловаться, что нету Стаса Васильева в этом рейтинге, но сейчас успел загуглить по-быстрому, 34 года, так что в рейтинг тех, кому до 30, он, к сожалению, не входит. Но, кстати, вот повод у вас спросить, ваш фидбэк по поводу 4, да, по-моему, часовых дебатов, которые были, и мне понадобилось 3 дня, чтобы дослушать от начала до конца, ну, там момент, где Стас отключается, я уже после этого, извините, не стал слушать, но вот это вот все я слушал. Во-первых, респект вашей большой выдержке и сдержанности во время его провокаций, а вот ваше ощущение, что самое слабое в позиции людей, которые поддерживают войну, которые вот стоят на тех же позициях, как и Стаса, и как просто, где они прокалываются и на что можно брать, да.
Начнем с того, что после этого стрима Стас Васильев сказал, что он все-таки выиграл. Вот. Начнем с того, что...
По мнению Стаса Васильева, Стас Васильев выиграл. Поздравляем его.
А во-вторых, на самом деле много структурных проблем. То есть я бы не стал их разбирать на примере этого видеоблогера, потому что там проблема в фрагментарности знаний и в именно плохом погружении в контекст. Тут бы хорошо бы смотреть на тех, кто хотя бы в контекст погружен, кто хотя бы понимает, о чем он говорит. Да? То есть человек два года вроде как спорит с соевыми либералами, до сих пор не знает один из главных аргументов соевых либералов про число погибших в ДНР, ЛНР, mm-hmm. да, прямо накануне конфликта в 2021 году. Ну, я не знаю. То есть вот это вот, давайте повторим этот аргумент, который звучит уже, не знаю, сотни раз, от этого он менее значимым не становится, но он действительно, он очень популярен. 2021 год, данные самой Донецкой Народной Республики,
да.
Число погибших 7 мирных жителей в Донецкой Народной Республике в 2021 году.
Я даже еще раз обращу внимание, геноцид... уполномоченный омбудсмен ДНР говорил про 7 погибших, да-да-да. Угу.
Да, 7 погибших мирных жителей. В ЛНР 1. Это тоже данные уполномоченного по правам человека ЛНР. Вот, ну то есть и этот вот геноцид, который мы пришли предотвращать, ну понятно, что предотвратили, наверное, не очень успешно. А дальше можно рассуждать. С этим аргументом, это не безусловно, с этим аргументом можно спорить. Там можно, можно пытаться доказать, ну вот в 2021 году 7, а в 2023 году они считают, что было бы 700 тысяч, если бы Россия не вмешалась. Ну, например, да, то есть я утрирую, конечно, но то есть с ним можно работать, но там человек просто не знает о нем. Ну, он просто не в контексте, живет в пузыре немножко. Но не суть. Конечно, главная, наверное, проблема сторонников войны, медийных сторонников войны, тех, кто выступает за специальную военную операцию, это в том, что они хотят оставаться на... в общем-то, такой стандартной, распространенной этической позиции, где во главе угла ставится человеческая жизнь, где не приемлется человеческое страдание бессмысленное, где, ну, в общем-то, война — это плохо, да? Вот такую этику они пытаются сохранить, но при этом пытаются поддерживать специальную военную операцию, которая со всех сторон этой этике противоречит. Вот. И в основном корень противоречий в позиции провоенного лагеря, он именно в этом. Если человек отказывается от этической картины этой, ну, то есть он просто говорит, нет, у меня другая этика, тогда лучше получается. Ну, то есть если человеку нормально там убивать людей, ну, он считает, что для каких-то целей это можно, и в целом ради Великой России стоит несколько тысяч людей убить, ну, или что-то подобное, да, то у него будет меньше проблем вот, с отстаиванием провоенной позиции. Но ведь таких меньшинство.
Меня поразило, что... Ну, я смотрел на него, как на представителя вот всей этой Z-общественности, он сказал, что я пацифист. И я думаю, надо же, там, ну, не похоже на них. Я думаю, что все они говорят, там, мы за войну, мы за то, чтобы воевать. Но вот человек может, так сказать, как пацифист, но в то же время
сифистический, так понимаю, использует. Наоборот, все, большинство скажет, что они пацифисты. Более того, то есть сейчас уже как-то рамки обозначились, да, и если ты говоришь, что ты против войны, то обычно ты имеешь в виду определенную систему взглядов и ценностей. Но в целом-то, если разобраться структурно, то понятно, что самые адекватные из условно зетных спикеров, они скажут, что они тоже против войны. Это вообще принципы описаны очень давно. Забыл автора, который описал 10 принципов условной военной пропаганды. И там то ли первый, то ли второй принцип — это всегда «мы не хотим этой войны». То есть обе воюющие стороны будут вам это заявлять. Это абсолютно точно так. То есть две воюющие стороны вам скажут, ну, мы вообще пацифисты, вот, но давайте-ка мы... И мы обороняемся, да, тоже. У нас десятки и сотни военных конфликтов на протяжении последних пару веков происходило. И, ну, в 20 веке, например, все всегда оборонялись. Ну, то есть у нас просто... У нас две воюющие стороны, обе обороняются. Кто напал, непонятно, да. Ну, вот так вот, к сожалению, получается. Вот, поэтому нет, не стоит ожидать от сторонников СВО, что они будут прямо топить за войну. Они будут говорить, да, война плохо, но без нее было бы хуже. Например, такой будет тезис. Вот, и нужно с ним работать. И, понимаете, это очень удобный, на самом деле, тезис, потому что реальное сравнивается с гипотетическим. Ну, как я докажу? То есть гипотетическое — это поле для предположений, для вероятностей, да? Ты никак не докажешь точно, что без войны было бы лучше или хуже. Ну, потому что, ну, это просто так не работает. Это не доказывается так. Это просто противоречит логике. Ты не можешь доказать что-то, что является гипотетическим. Ты можешь предположить, и твое предположение может быть максимально вероятным, но это все равно не будет факт. Поэтому, подменяя факты вот предположениями, легче чуть-чуть защищать специальную военную операцию и защищать необходимость ее проведения.
Вы, наверное, последний вопрос задам, посвященный этим дебатам, ну, там уже почти месяц прошел, но мы не виделись давно, мне очень хотелось об этом много поговорить, вы потрясающе сдержан там смотрелись, то есть он провоцировал, так понимаю, это была сознательная тактика выводить вас из себя, говорить в ответ на «мой друг Гитлер, тебе друг» и так далее, но вы для себя принципиально решили, что не будете выходить за рамки и будете только там аргументами бить.
Ну так это в целом нормально, мне кажется, что... Я не уверен, что у Стаса Васильева был такой план, чтобы вот так вот себя вести изначально. Я думаю, что он приходил с полной уверенностью, что он сейчас сам по полочкам разложит мою аргументацию. Повторюсь, есть люди, которые считают, что он так и сделал. Например, сам Стас Васильев. Да? Поэтому я не возьмусь судить эти дебаты, и не возьмусь определять, кто выглядел более убедительным, но мне кажется, что, конечно же, спокойная манера изложения и попытка просто спокойно разобраться с аргументами оппонента и изложить свои аргументы, это более выигрышно, чем заявлять, что оппонент, ну, дурак. Просто, да, то есть просто переходить на личности и прочее. Но это какие-то очевидные, мне кажется, тезисы мы сейчас проговариваем.
Да, для нас с вами очевидно, да, для Стаса, судя по всему, нет, потому что, да, он там закидал чем-то коричневым оппонента и такой, я выиграл. А если говорить про другие дебаты, которые, кстати, я понял, что могу назвать его своим коллегой, ведущим на популярной политике, потому что какое-то время назад мы провели дебаты, да, на популярной политике
с участием... Уважаемый Минюст, пожалуйста, это не про... Это мне... Нет, я не ведущий популярной политики.
Че, иноагент уже, сейчас еще один статус, да, добавим. Так вот, да, никак не ведущий еще популярной политики. Хочу вас спросить, да, вы вели дебаты Светов и Бойко. Вопрос дословно там был, должна ли российская оппозиция поддерживать Украину. Вот, может быть, не знаю, поменяли ли эти дебаты ваше мнение, но вот как бы вы сейчас ответили на этот вопрос, должна ли российская оппозиция оказывать помощь Украине в текущий момент?
Ну, в целом, скорее, нет. Украина просто свои цели, важно понимать. Но очевидно, что у Украины есть свой комплекс целей. Россия для них по понятным причинам враждебное государство. Да, государство, которое в идеальном украинском сценарии вообще хорошо было бы, если бы оно перестало существовать. Ну, мы понимаем, то есть можно понять при этом украинцев, которые вот к таким выводам пришли. И украинскую элиту можно понять, которая будет использовать любой шанс уязвить Россию и, ну, сделать ей хуже. Процесс нормализации отношений между Россией и Украиной – это очень будет длительный процесс, который, ну, дай бог, мы это увидим на нашем веку, что вот снова между Россией и Украиной будут какие-нибудь нормальные отношения. Я лично на это очень надеюсь. Но в данный момент Украина враждебное государство не только к путинской системе, не только к Владимиру Путину, его клике, его государственному аппарату, а к Российской Федерации как таковой. Да, и мне кажется, что во многом вот это как бы в эфире популярной политики наиболее удачно сказать. На самом деле, для Украины как государства было бы гораздо хуже, если бы у власти в Российской Федерации был какой-нибудь там Алексей Навальный или кто-нибудь, кто исходил бы из демократических ценностей и из необходимости обустроить Россию, а не обустроить жизнь своих приближенных. Потому что, ну, сильная Россия – это все равно проблема для, условно, западно ориентированных украинских элит. Потому что, опять же, демократическая Россия или авторитарная, у нее, понятно, могут быть свои интересы. И мне кажется, что и демократическая Россия бы хотела бы играть на украинском политическом рынке и продвигать свою мягкую силу. Это нормально. Все страны это делают. То есть никто не сжигает Гёте-институты, потому что это немецкая мягкая сила, а раньше была Вторая мировая война, условно, да? То есть мне кажется, что такая мягкая сила была бы гораздо более успешна, если бы во главе Российской Федерации стояло бы ответственное правительство. И мне кажется, что даже от первых лиц украинских слышалось ведь подобное, что наша удача, что Алексей Анатольевич Навальный, например, не стал президентом Российской Федерации. Я не уверен, на какого уровня эти лица были, которые делали такие заявления, но точно мы их встречали. Вот, поэтому очевидно, что нельзя становиться просто на сторону поддержки Украины. У российской оппозиции есть свои интересы. Есть даже общий враг, условно, у Украины и России. Но есть не общий у Украины и у российской оппозиции. Но есть как бы есть нюансы, да. И эти нюансы, они очень важны.
Я слышал, да, от представителей Украины вот эту вот позицию, что хорошо, что нет адекватного лидера и нормального правителя России, но я слышал от маргинальных представителей Украины, то есть они там заходят, не знаю, под расследование ФБК и пишут, хорошо, что воруют в российской армии, зачем вы с этим боретесь, меньше ракет и все такое, позиция, которую там и Албуров, и Певчик много раз на это отвечали, от, ну, представителей, не знаю, условно подалека, я такого, ну, по крайней мере, в наших эфирах не слышал, ну, то есть мы же понимаем, что...
Странно, если бы в ваших эфирах это было. Да? Не, ну на самом деле, надо посмотреть. Это точно было официальное украинское лицо, но какого ранга, наверное, все-таки не первых рангов. Вот, да? Очевидно, что это так. Вот. Но в целом тезис понятен, да. То есть,
вот мне не до конца,
в каком-то смысле. Украине просто... это выгодно, коррупция в Российской Федерации определенно выгодна, да, то есть и условная Мария Певчик, ну, должна получить Героя России, да, ну, то есть за расследование замминистре обороны, да, то есть, ну, очевидно же, и были такие юморные, конечно, предложения от некоторых Z-каналов, что надо дать Героя России Марии Певчик, но действительно, вот, то есть, понимаете, год назад выходит расследование на Фонда борьбы с коррупцией, экстремистского, ужасной организации, а то же, представляете, Министерство обороны воруют, и вот конкретные коррупционеры. И спустя год Следственный комитет Российской Федерации арестовывает этих людей за то, что они воруют, ну, конкретного человека, и оказывается, что он коррупционер. Ну, то есть получается, что в среднем эффективность... Ну, то есть, если мы предполагаем, что это не внутренняя разборка, если мы предполагаем, что это не грызня элит, да, ну, это очень смелое предположение, справедливости ради, но мы его сделаем, то получается, что... В целом, вот эти вот экстремисты, террористы и предатели, если бы они были во власти, они бы на год раньше сделали бы систему Министерства обороны эффективнее, потому что, ну вот, они ведь раньше разобрались с коррупцией в этой сфере. То есть, как будто бы российская армия стала бы сильнее. Но я не уверен по поводу этих тезисов. Надо проверить, это такие очень смелые тезисы. Но как минимум, знаете, рассмотреть вопрос награждения экстремистов из ФБК медалями Героев России надо всерьез.
Да, пусть приезжают только сюда мы. Туда нам далековато ехать и дорого, а так пусть. Вот я про какой тезис просто хочу отдельно на какое обратить внимание, что вы говорите, да, если более адекватный лидер был бы у России нормально демократически, там, типа, Украине было бы хуже, но если был бы адекватный лидер, не было бы самого нападения на Украину, то есть одно дело, когда с тобой соседствует, да, Россия воинствующая, другое дело, когда с тобой соседствует государство уровня Швеции по благосостоянию и не знаю, уровню бюджета, оно не будет на тебя нападать, потому что это Швеция. То есть адекватная Россия не будет нападать на Украину.
Если бы Российская Федерация достигла бы, ну, хотя бы таких же экономических успехов, как достигла Польша, не самое благополучное государство Евросоюза, но которое все-таки сделало определенные успехи в экономическом плане, то Украине, во-первых, вряд ли бы светила бы евроинтеграция. Она и так далась ей очень тяжело. И так был раскол на Запад-Восток, на Таежный союз, да, и на Евросоюз, да. И если бы при этом такой фактор банальный, как уровень жизни в Российской Федерации был хотя бы на уровне Польши, то мне кажется, что, ну, просто западноориентированные украинские элиты, ну, просто бы проиграли в политической борьбе. У нас есть, сошлюсь на прекрасного такого эксперта по украинской политике, без всяких привлечений, это действительно эксперт по украинской политике, плохо знает даты Второй мировой войны, но это, блин, ну это, над этим можно посмеяться, Олег Царев. Вот. Олег Царев как раз человек, который работал с российской мягкой силой, соприкасался с ним, прямо говорил, что денег-то было у российской мягкой силы гораздо больше в Украине. Просто они тратились неэффективно, адски неэффективно, разворовывались, и как бы поэтому европейская мягкая сила побеждала. Вот, то есть тут тоже как бы вопрос, да, получилось бы у Украины такой европейский путь, если бы Российская Федерация действовала эффективнее в этом направлении. Опять же, это не танки на Киев, это не зеленые человечки в Крыму, это не там артиллерия, которая бьет с территории Российской Федерации по украинским войскам в Иловайске, да, это... понятные методы, которые используют все страны мира. Вот если бы эти методы использовала Российская Федерация эффективнее, то, повторюсь, у западноукраинских, у западноориентированных элит Украинской Республики были бы огромные проблемы.
Давайте, да, вот, в отличие от СВТВ, поговорим немножко о России, когда Бойко, помните, упрекал то, что происходит на СВТВ, и говорил, что вы только про Украину пишете. Если говорить о России, на этой неделе многие издания написали про Кадырова, и началось от «Новой газеты», которая там сразу же написала и диагноз, и, возможно, там, что будет дальше, и даже говорили о каких-то преемниках. Вот не доходя до темы преемников, если не будет Кадырова в Российской Федерации, как вы думаете, Чечня станет лучше и чище, или все держится именно на Кадырове? Ну, то есть, после Кадырова станет ли там лучше, более по-европейски, более, по крайней мере, по-российски?
Да, сложно сказать, на самом деле, очень сложно, потому что подобная система, ну, Кадыров, понятно, заточил все под себя, под свою личность. Это проблема подобных персоналистских диктатур. Да, она, наверное, еще более заточена под личность Кадырова, чем путинская система под личность Путина. И поэтому... очень большой фактор непредсказуемости. Ну, то есть очень много чего может произойти, дестабилизирующего систему, что на самом деле сделает скорее хуже. То есть у меня нет уверенности, что вот Кадыров скончается, и дальше Чечню ждет, ну, хотя бы там, знаете, там переход из 18 века в 20-й. Ну, нет у меня такой уверенности, к сожалению. Поэтому, ну, я бы не стал здесь делать прогнозы, они вещь неблагодарная, вот поэтому как-то сложно.
Ну, все смотрят на Алаутдинова и говорят, что вот это вот человек, который там придет, ну, по крайней мере, «Новая газета» так утверждает. К моему удивлению, я рассчитывал, что они зовут Даудова или Делимханова, как преемника они назвали Аптея Алаутдинова. И написали, что вот это вот более просвещенный такой, может быть, человек на троне. Вам так не кажется? То есть,
Опять же, это может быть. Но, понимаете, фактор в том, есть другие факторы. Смотрите, есть фактор, а сможет ли он также эффективно подчинить чеченские элиты? Mm-hmm. Будет ли ему также беспрекословно подчиняться силовой аппарат? Вот. Что с условной вот этой вот продудаевской частью? Ну, то есть это очень условное наименование, извините, оно, наверное, с там, исследовательской точки зрения ужасно сейчас уже неприменимо, но вот это часть общества, да, чеченского. Что с антикадыровской частью общества, что она будет делать? Да, она еще осталась, но непонятно. То есть, правда, столько факторов, что я бы не взял предсказывать, что вот придет более там адекватный политик и будет более адекватная политика. Я бы хотел так. Да, хотелось бы, чтобы, опять же, Чечня хотя бы до уровня остальной Российской Федерации дотянулась в плане там прав и свобод человека. То есть нам понятно, что в Российской Федерации систематически притесняются права и свободы человека, но кое-где они притесняются гораздо сильнее. Да, чем в европейской части Российской Федерации, вот, чем там в крупных городах Российской Федерации. Ну, хотелось бы, можем только понадеяться на это.
А в целом, из того, что мы видим сейчас, Москве выгодно, что Чечня существует на таком вот уровне, или Путин там, не знаю, каждое утро, читая, не знаю, «Новую газету», хватается за голову, такой: «Боже, что же мне с ним делать? И так плохо, и так плохо». Короче, нравится ли ему, что Чечня вот существует под таким кадыровским сапогом сейчас?
Да нет, я думаю, что нет. Он сам завел ситуацию вот просто в этот момент, да. Ему не нравится, что его пресс-секретарю приходится говорить: я не буду отвечать на вопросы про сына Кадырова, не хочу. Ну, это некрасивая ситуация, объективно. Ему не нравится вот этот скандал с задержанием министра, да, чеченского. Вот. Ему не нравится, что в целом Кадыров может очень много себе позволить. Кадыров может себе позволить признаться, что он финансирует украинские спецслужбы. На секундочку, еще раз. Это не данные расследований каких-то, не данные там слива прослушек или чего-то такого. Нет. Товарищ Антон Кадыров в своем телеграм-канале прямо пишет, что он спонсировал украинский спецслужбы для того, чтобы выкупить своего коня. Вот, это без шуток. То есть это звучит как анекдот, но у нас глава субъекта Российской Федерации платит несколько тысяч долларов украинским спецслужбам, чтобы выкупить своего коня. Угу. Еще раз, это вот то, что происходит на самом деле. Священная военная операция, как пытаются люди некоторые за это общество ее назвать. Ну вот она, священная военная операция. Да? И это все не очень полезно для Владимира Путина. Другое дело, что он, наверное, думает, что это может быть и плохо, но без Кадырова будет хуже. То есть это может быть и плохо, но это хотя бы как-то работает без войны. Это может быть и плохо, но Кадыров лично ему, Владимиру Путину, лоялен безусловно. Да, то есть есть такие, есть за, против, но Владимир Путин, мне кажется, очевидно, все против вот сегодняшнего кадыризма в Чечне, и все эти издержки ему ясны, он их несет. То есть, безусловно, Владимиру Путину Рамзан Ахматович скорее вредит во многих планах. Но что ж, надо потерпеть, видимо, иначе Владимир Путин считает, что будет хуже.
Можно характеризовать Путина как слабого лидера, если при нем существует такой, ну, не будем называть, все-таки губернатор одного из регионов, с которым он не может справиться и не знает, что с ним делать?
Ну, это сложно. Слабый лидер, это тут нам бы определить, что мы имеем в виду. Это точно не настроенная вертикаль власти. Угу. Ее как таковой нет. Это определенно, ну, это просто регион, который Владимир Путин полностью не контролирует. То есть это признание, конечно же, отсутствие контроля на этой территории. Сознательно или несознательно, это другой вопрос. Да? То есть, возможно, Владимир Путин считает, что издержек от контроля над этим регионом больше, чем плюсов. Вот, то есть мне кажется, что это скорее сознательная политика. То есть это не история про то, что ничего Владимир Путин не может сделать. Может. То есть там понятный спектр мер, который приводит, условно, Чечню в состояние подчинения общероссийским законам. Чеченские элиты именно приводят к подчинению, то есть чтобы у вас не происходило вот этого всего беспредела правового хотя бы. Понятно, что нужно делать, но издержки от того, что ты это делаешь, что ты пригоняешь федеральные, не знаю, федеральные службы туда, ФСБшников нагоняешь туда, чтобы они это контролировали. Да? Начинаешь аресты какие-то выборочные. Все это не очень красиво. Да? То есть это может в итоге навредить. Опять же, если вспомнить, как вел себя папа Рамзана Ахматовича, Ахмат Кадыров, mm-hmm. он вел себя гораздо скромнее. Вот это удивительно. То есть при том, что Ахмат Кадыров, очевидно, ну там, при всех его прекрасных чертах из биографии, да, это человек, который с Шамилем Басаевым совместно выступал, человек, который призвал к джихаду против русского народа. Но при этом как бы достижений в плане борьбы с терроризмом на Северном Кавказе у Ахмата Кадырова немало. Вот, и как бы авторитет должен быть побольше, да, человек там, воюющий лидер, да, такой заслуженный, взрослый человек, и вы можете посмотреть его выступление по российскому ТВ, вы можете посмотреть, mm-hmm. как он там вел агитацию, когда были выборы в Чечне. Это человек, который делает гораздо более аккуратные заявления. Это человек, который приходит в студию ТВ-канала российского и спорит с Дмитрием Рогозиным. Mm-hmm. Тем самым Рогозиным, да, спорит с ним и пытается доказать, а Рогозин ему накидывает то, за что Рамзан Кадыров бы сегодня человека просто убил бы. Mm-hmm. Потому что, ну вот, еще раз, Рогозин, который бы то, что он говорил Ахмату Кадырову, если бы он это все повторил в лицо Рамзану Кадырову, мне кажется, что он из студии бы просто живым не вышел. Вот такое все происходило. Почему это происходило? Потому что в Чечне оставались российские войска, потому mm-hmm. что вот только это прокатилась эта война, и Ахмат Кадыров понимал, что важно просто компромисс достичь, и важно показать российскому электорату, тогда было очень важно еще мнение российского электората, что он не людоед, у него кровь с клыков не капает, у него были там неоднозначные эпизоды в биографии, но он изменился, да, и что Чечня будет меняться. Вот, были у него такие задачи. Сейчас таких задач, ну, нет. Вот, и, ну, это на самом деле довольно странная трансформация, вот, она контринтуитивная. Но действительно, Ахмат Кадыров был куда более аккуратным политиком.
Ну вот да, вы хорошо говорите, но с другой стороны, я до дня помню, когда погиб Ахмат Кадыров, это было 9 мая 2004 года, ну, то есть до 2004 года, ну, была совсем другая Россия, дни путинских прекрасное начало, первый срок и так далее, не уверен, что Ахмат Кадыров, доживи он до наших дней, был бы таким же там скромным, аккуратным политиком, который дипломатично отвечает.
Не уверен. Есть еще факторы, ну, в частности, что электорат важен. Это же тоже очень важно. Что...
Кадыров, да, общался с... Sorry, сейчас дам вам сказать. Кадыров общался с либеральными вполне себе журналистками, да, он потом их, собственно говоря, убил, но, тем не менее, там подпадал какую-то там иллюзию диалога с ними, ну, то есть там в 2004, 2005, 2006 году еще, да, дальше мы получили того Кадырова, который сейчас имеется.
Нет, да, я согласен, что это еще и метка времени, конечно. Mm-hmm. Это не просто, что они... что вот отец, сын, мудрый отец, глупый сын. Нет, не только про это. Дело именно в том, что, конечно же, для Ахмата Кадырова было важно убедить россиян в том, что он не ужасный человек. Для Рамзана Кадырова важно убедить только Владимира Путина. Мне кажется, это у него успешно получилось. Вот в этом разница.
Мы с вами отходили от темы ненадолго Украины, и все-таки платным вопросом нас возвращают туда. Петр прислал нам вопрос, сколько времени, дословно читаю, у меня, конечно, есть придирки к формулировкам, но вот как написано, сколько времени осталось у Украины, чтобы вернуть новые регионы России в свое ментальное русло? ДЛНР Украина потеряла за 8 лет. Дословно цитата Петра, который написал нам.
Ну, имеется в виду, это условно реинтеграция, наверное, новых территорий, сколько времени у Украины есть, пока они не откололись. Ну, во-первых, надо понимать, что если он проводит там разницу между ДНР, ЛНР и новыми территориями, я понимаю, это нормальное mm-hmm. разграничение, старые ДНР, ЛНР действительно гораздо более лояльны России, чем новые территории. Это понятный процесс, действительно, 8 лет шла война, выдавливался проукраинский элемент, военная пропаганда работала, снаряды падали на город, понятного происхождения, в основном украинские снаряды падали на город. Вот. И сформировался понятный национальный миф, условный национальный миф у ДНР и ЛНР. Про новую территорию просто сложнее, потому что, ну, Запорожская и Херсонская область, ну, это же вообще уже не про людей, как будто бы. Ну, то есть, это же про... То есть, там есть население, оно не очень значительное в демографическом плане, в абсолютных значениях. Вот, его спокойно там перегоняют через линию фронта, да, за дискредитацию армии, мы знаем. Вот это вот, что происходит. Вроде уже не происходит, но происходило на протяжении многих месяцев в Запорожских и Херсонских областях, когда, ну, людей просто за дискредитацию, ну, за... ПКУАФ РФ просто брали и с пакетом вещей отправляли в сторону линии фронта, мол, идите там к своим украинцам. Вот. А что там с вами будет, да, плевать. Вот. Это не очень про людей, просто история. И мне кажется, у Украины это тоже, к сожалению, так. То есть эти территории захватывались не ради людей, освобождаться они тоже будут не ради людей, которые там проживают, ну, спаситься Украины, освобождаться. Вот. И поэтому мне кажется, что это такой незначимый, к сожалению, и для руководства Украины, и для руководства России вопрос. Вот. А про потерю ДНР, ЛНР, условно, новый ДНР, ЛНР, ну, жители Мариуполя, там, около половины, как, по разным подсчетам, они сейчас находятся в Украине или в западных странах. Ну, то есть они мигрировали оттуда. Вот. Понятно, что это не будет такой ситуации, как с палестинскими беженцами, наверное. Не будет такого истории про то, что беженцы из Мариуполя будут по поколениям передаваться. Но, ну, вот это вот поколение, ну, то есть, понятно, их выбор ясен. Вот у вас уже как минимум около половины населения есть, которое заняло скорее проукраинскую позицию. На нее никак не будет влиять российская пропаганда. Ничего на них не будет влиять, они покинули Мариуполь. Вот, возможно, как бы тут можно сказать, а вот вы там через 5 лет уже перестаете быть мариупольчанами. Ну, это аргументы будут казаться слабыми. И в целом, значительная часть населения этих территорий, эти территории спешит покинуть. Уехать или в Российскую Федерацию, или в Украину и далее, в западные страны. То есть очень, очень сложно после такого, вот этих всех перемещений, рассуждать о том, а вот сколько у Украины есть времени, чтобы вернуть людей там, в свою сферу влияния, в свою орбиту, там, политическую орбиту. Да, на самом деле, без разницы. Просто там вопрос в том, что чем дольше они находятся под территорией Российской Федерации, тем больше Украина, когда придет туда, арестует людей по обвинению в госизмене. А в остальном, ну, как будто бы тут, к сожалению, торжествует абсолютное право сильного. Если государство может удерживать населенный пункт, то он будет под его контролем, и плевать, что думают местные жители.
Нам пишет человек в комментариях, почему не ради людей? У меня бабушка в Красном Луче очень ждет нас, и мы ждем встречи. То есть ждет, когда вернется, я так понимаю, украинская армия и
освободит. Бывает, бывает такое. То есть, безусловно, бывает. И в Мариуполе такие бывают. Есть такие с другой стороны, конечно же. Но это не украинская армия, понимаете, к сожалению или к счастью, двигается, там, пытается занять населенный пункт определенно не ради бабушки, которая там живет и ждет украинскую армию. Ради других целей, политических целей, понятных, да, ради там победы в своей войне, которая объявлена Украиной как война, там, священная война, за там, отечественная война, вот, с понятными целями. Если понадобится, как бы, эту бабушку ей пренебречь, ну, пренебрегут в силу политической конъюнктуры и военных возможностей. Ну, то есть, как бы в Херсоне стояли баннеры «Россия тут навсегда», да, ну, и говорили, что сюда пришли защищать русских, но как только, как бы, военная конъюнктура сложилась так, что лучше... То есть, по факту ведь стоял выбор. Оборонять Херсон, куда мы вроде как пришли защищать русских, но при этом был риск потерять несколько тысяч российских военных. Или не оборонять Херсон и гарантированно сохранить эти несколько тысяч российских военных. Военное российское руководство, вообще у них как будто бы не было особой дилеммы. Понятно, что несколько тысяч военных – это круче, чем Херсон в ситуации, когда вы ведете войну, и у вас фронт проблемный. Вот. На тот момент он был очень проблемным, действительно, то есть, и нужно было его стабилизировать. Вот. Поэтому, ну, нет. Если вот в тылу, представим, там, что в тылу у российской армии есть строго проукраинский город, который, как не знаю, как Славутич в марте 22 года, выходит с украинскими флагами, поет украинский гимн, и все прекрасно. Там условно, там 5 тысяч жителей, и все 5 тысяч жителей, как один, поддерживают Украину, что невозможно, да, социологически не работает. И вот они все поддерживают Украину, и все они, и что произойдет? Что после этого произойдет? Я вам скажу, что приедет несколько отрядов Росгвардии, гораздо меньше, чем 5000 человек на это надо, если что. Вот. Mm-hmm. Разгонят несколько митингов, потом отправят людей, вот этих вот самых активных, в подвалы. Некоторых выпустят, тех, кто там наиболее поддается внушению. Некоторые в этих подвалах и останутся, и после этого город на референдуме даст явку 90% за Российскую Федерацию. Вот. То есть это не создает особых проблем для России, то она занимает там территорию с нелояльным населением. И также это будет работать для Украины. Абсолютно так же.
Напоминаю, что у нас в гостях Александр Штефанов, историк и просветитель, или, как пишут нам в комментарии, Путин-сторик и Путин-просветитель. А в следующий раз, да, будем титровать так, но пока что у нас прежний титр нам пишет такое. Я вот пытаюсь, глядя на ЛНР, ДНР, не создавать так называемое, как принято писать в либеральной прессе, а смотреть на них, не принижая их IQ и относясь к ним, не знаю, по-нормальному и как-то адекватно, потому что, да, может быть, иллюзия, что там борешься с дураками, оказывается, они совсем не дураки. А потом я натыкаюсь на историю Рассела Бентли, да, человека, так звали, по прозвищу Техас. Человек, сможем с вами коротко ввести в курс, да, человек из США, приехал в ДНР, жил там несколько лет, ему все это очень нравилось, он был за русскую весну и так далее. А потом случилось... С 14-го года, да. Потом там случился какой-то налет, он пошел практически волонтерствовать и спрашивать, не помочь ли вам чем-то, зашел в какую-то там российскую военную точку и оттуда не вышел. Вот, его там убили. Это как вообще характеризует и что это показывает? Смешно было, что Маргарита Симоньян писала, убили Рассела Бентли, гады убили нашего Техаса. Вот, хотелось ее много-много раз спрашивать, а кто убил-то Маргарита, в отношении кого вы скорбите. Вот, а как это характеризует и насколько это вот показательна вся эта история американцев, которую... Свои же, по сути, убили.
Очень типичная история для ДНР и ЛНР. Mm-hmm. Ну, то есть мы особенно много таких историй видели в начале русской весны. В конце 14-го, начале 15-го годов просто, ну, герои русской весны пачками пропадали, погибали. Mm-hmm. И, возможно, какую-то их часть ликвидировало украинское руководство, украинские спецслужбы. Но абсолютно точно понятно, что какую-то их часть ликвидировало руководство ЛНР и ДНР. В своих там внутренних разборках. Вообще этих самых внутренних разборок была огромная масса. Там я отсылаюсь к книжке Павла Губарева «Факела Новороссии», народного губернатора Донеччины первого, да, мартовского. Вот. Он, например, пишет, как он там вернулся, только он в мае вернулся в ДНР, герой русской весны, с него началась русская весна. И вот один из первых эпизодов, который он описывает после возвращения своего из подвалов СБУ, как они едут, пачка вооруженных людей во главе с Павлом Губаревым, первым народным губернатором Донбасса. Они едут, и что вы думаете? Один из патрулей их останавливает, он из блокпостов останавливает их и хочет отжать их автомобиль. Им приходится с перестрелкой уезжать оттуда, и они попали в аварию, в итоге Павел Губарев попал в больницу, а власти ДНР объявили о том, что это все укрдиверсанты сделали. Но это вот эта типичная история для этого региона, типичная история для такой революционной условной анархии. Рассел Бентли, ну, жаль очень человека, вот, и посты жены его там, особенно было очень грустно наблюдать, когда она, видимо, уже после получения новостей, уже новость пришла о том, что Рассел Бентли убит российскими танкистами, она постила мемы, ну, не мемы, условно, картинки, но она пыталась как-то привлечь внимание, она думала, что так это, видимо, привлечет внимание, там картинка была с Расселом Бентли, и, мол, типа, русские танкисты, отдайте нам Техас, ну, что-то такое, вот. И это выглядело, ну, это вызывает такую улыбку, но улыбка сквозь невероятную грусть, потому что это ну, просто вот женщина надеется, что там есть какие-то русские танкисты, которые просто по ошибке задержали этого самого Техаса. Но они же не будут, это же не, ну, это же русские танкисты, это же идеальный образ. Они же не будут убивать этого Техаса, они же не убьют моего мужа, так думала, видимо, эта женщина. Но, к сожалению, вот, да, Рассел Бентли погиб, видимо, он погиб от действий русских танкистов. Mm-hmm. Вот, непонятно. То есть, возможно, военная там прокуратура отработает этот момент, возможно, действительно, кто-нибудь даже вдруг понесет наказание. Ну, непонятно, честно говоря. Mm-hmm. Возможно, что все спустится на тормоза, особенно если там часть, которая завтра идет на передок, ну, кто там будет ехать на передок, снимать там каких-то танкистов, ну, у нас люди из тюрем едут на фронт, да, за совершенные преступления, которые доказаны в суде, а тут по подозрению что-то разбираться очень сложно. Законы военного времени. У него был неправильный, не знаю, акцент у него был, рожа у него была неправильная, и больно он был похож на шпиона и диверсанта. Вот и все. Все, что, чего хватило для гибели Техаса. А жалко, персонаж на самом деле интересный был. Вот, и он светился в репортажах Vice News и в свой документальный фильм «Обыкновенная идентификация» его вставлял. Вот. Интересный человек был, вот такой идейный, да, заряженный. Вот это вот, ну, ультраконсерватор условно-американский, который приехал на самом деле бороться вот с бандеровцами, правым сектором, а на самом деле с своими демократами, как бы со своими вот этими вот американскими элитами, которые ему не нравятся. Вот. Ну, вот так вот вышло. Как бы. Царство небесное, Рассел Бэндли.
Я пытаюсь немножко примирить Александра с нашей аудиторией, которая тут возмущается многими его тейками. Вроде бы примиряю, Александр говорит, жалко Рассела Бентли, сторонника «Русской весны». Ну ладно, Александр,
ну, самостоятельный человек. Что, да. Человека жалко, ну, кстати, ну, я не знаю, как можно. То есть человека похитили и убили. Вы говорите, ну он сторонник, ну да, сторонник «Русской весны», да, воевал против Украины, да, такое бывало, ну что ж, это повод не сочувствовать, там, и особенно его близким, его жене, которая была уверена, что он там за правое дело с правыми ребятами сражается, ну это все очень грустно.
Нам платный вопрос присылают, с одной стороны, вы уже на него ответили, но с другой стороны, я обязан зачитать платный вопрос. Некто JD присылает нам такое. В аргументе против сильной России ошибка. По умолчанию принимается противостояние России и Запада. А что с вариантом работать с ним в связке?
Да не, ну, возможен вариант работать с ним в связке. Но опять же, это же экономические противоречия. Россия до там, евроассоциации, до вступления в Европейский Союз очень далеко. Это был как такой проект, но он в зародыш провалился. Им очень далеко, и, возможно, Евросоюз был бы не в восторге от такой интеграции, потому что по той же причине, по которой лидеры НАТО, лидеры США, в частности, не были в восторге от идеи взять Россию в НАТО. Потому что появляется дополнительный центр силы, вокруг которого, видимо, будут собираться европейские члены Альянса, и ну, теряется контроль Вашингтона над Альянсом. Это понятно. Понятные интересы. Вот. У Брюсселя, возможно, что-то подобное бы, там, не знаю, Германия бы выкинула, или Франция, возможно, подобное предположение высказала. И есть, ну, очевидный факт. У нас есть Украина. Российская Федерация хочет иметь Украину в своей сфере влияния, со своим рынком, с рынком сбыта, с рынком ресурсов, вот, и даже с ну, поставками, в том числе, и промышленных товаров в Российской Федерации. Вот, Российская Федерация хочет просто вот, не знаю, иметь максимально широкий рынок. Это экономическое влияние, это политическое влияние. Вот. Она не хочет Украину в Евросоюзе, потому что это потеря влияния. Это тоже понятно. Вот. Это ну, такие интересы. Возможно ли, что там российское новое руководство, там, условно демократическое, сказало бы, ну, Украина в Евросоюзе, это здорово, это классно. Возможно. Возможно, чтобы Евроассоциация их бы не так пугала, потому что оказалось, что от Евроассоциации до вступления в Евросоюз пропасть бесконечная, да? То есть прошло уже 10 лет с подписания документа о Евроассоциации, и что-то все еще не в Евросоюзе, вот даже с условием того, что там некоторые поблажки были сделаны из-за того, что на Украину напала Российская Федерация. Вот, поэтому мне кажется, что в любом случае любая Российская Федерация так или иначе отставила бы свои интересы в Украине. Интересы России в Украине это, конечно же, наиболее русофильское правительство, это нормально. Опять же, любая страна хочет наиболее симпатизирующее ей правительство. Это, не знаю, насколько это очевидный тезис. И в этой борьбе, конечно же, Российская Федерация будет выступать за вот эти восточные элиты, которые и экономически полагаются на интеграцию с Российской Федерацией, и будут политически более близки к этому, да, на русскоязычных граждан Украины, да, на людей, которых там, оскорбляет единственный государственный язык украинский. Много там нюансов. Вот. Да, это нормально. Не знаю, мне кажется, что так бы делал и Алексей Анатольевич Навальный. Вот, и будь он президентом Российской Федерации в 2014 году. Просто, ну, он бы не начал войну, вероятнее всего, нет, да, потому что там демократические сдержки противовеса создают слишком много рисков и издержек в случае, если ты начинаешь войну. Это правда, да, и танками по руинам Мариуполя никто бы не прошел. Ну, вот там, не знаю, вот эти вот бесконечные центры русского влияния в Украине просто работали бы эффективнее. и, вероятнее, победили бы.
Спасибо. Спасибо Александру Штефанову за его мнение. Программа «Честное слово». Александр Штефанов, историк-просветитель, был у нас в эфире. Спасибо, Александр. До новых встреч.
Спасибо.
Спасибо, что позвали, пришли. Спасибо и вам, что смотрели. Спасибо тем, кто лайкал и комментировал. Комментарии, да, действительно противоречивые. Я потихоньку почитываю. Честно скажу, с кем-то согласен, с кем-то не согласен. Но в любом случае, Александра Штефанова есть право на свое мнение. На то у нас передача «Честное слово», что каждый может сказать там несколько слов в поддержку той позиции. Мы для того, чтобы услышать эти позиции людей и зовем. И никакую критику ни с какой стороны про то, что мы работаем только в одну сторону или в какую-то другую сторону, я не принимаю. Мы работаем против Путина, мы работаем против войны, а уж какие слова мы для этого подбираем, это отдельный вопрос. А я же призываю вас, помимо лайков и критических комментариев, оставлять нам также свои небольшие донаты, а это можно сделать, став патронами нашего канала на специальном сайте Patreon. Это несложно, но пройти туда и вот внести такую боевую копейку или фунт, или боевое евро в нашу поддержку. Те люди, которые это уже сделали, они на ваших экранах. Спасибо вам большое. Спасибо за то, что благодаря вам существуем мы и наш YouTube-канал «Популярная политика». Спасибо вам еще раз. До новых встреч в эфире. Я же прощаюсь. Пока-пока.
Вы слушали подкаст «Популярной политики». Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А еще подписывайтесь на наш канал в YouTube.